Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 20 мая. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В студии прямого эфира для вас сегодня работаю я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. 7 и 11 июня в Сиднее в рамках Сиднейского международного кинофестиваля будет показан фильм «Восточный фронт». Совместная работа режиссера Виталия Манского и Евгения Титаренко. Лера Швец записала интервью с режиссером Виталием Манским.
Когда у нас возникла необходимость делать постер фильма, мы обратились к украинскому художнику, сделали постер прямо в традициях украинского лубка, хотя на нем изображена эвакуация бойца с передовой, но тем не менее очень так лубочно, красочно. Это символ нашего фильма, соединение несоединимого.
Миллиардер Джефф Безос выиграл контракт на создание корабля для полета на Луну. Поговорим об этом подробнее. А еще узнаем о том, что утконос возвращен в Австралийский национальный парк в рамках масштабных усилий по сохранению вида. Послушаем также интервью с Александром Евглевским из Мельбурна о его спонтанном переезде из Харькова, адаптации в возрасте 67 лет, а также о фотовыставке, которую Александр мечтает провести в разных городах Австралии.
Как-то проходя по мосту, я увидел ребят, как оказалось, это русские ребята, которые протестовали против войны. И я говорю: ребят, я здесь никого не знаю, очень хотелось бы организовать фотовыставку. Есть работы, пришлют оригинальные снимки, их нужно где-то распечатать и где-то повесить. И одна женщина, замечательная женщина, Майя, она откликнулась.
А еще, если успеем, послушаем актуальную песню группы «Масаракш» «Осталось так мало». Космическая компания Blue Origin, руководимая миллиардером Джеффом Безосом, выиграла у НАСА контракт на строительство космического корабля, который доставит астронавтам на поверхность Луны и обратно на Землю. Об этом в пятницу объявило руководство НАСА. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, принятое решение обеспечит Соединенным Штатам вторую экспедицию на Луну по программе «Артемида». Ранее в 2021 году контракт на 3 миллиарда долларов для создания первого корабля выиграла компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Контракт компании Безоса стоит 3,4 миллиарда долларов. Основатель Amazon.com заявил, что участие в совместной работе с НАСА для высадки астронавтов на Луну является для него честью. Blue Origin планирует построить посадочный аппарат Blue Moon Lander высотой 16 метров в сотрудничестве с компаниями Lockheed Martin и Boeing. Компьютерное оснащение обеспечит фирма Draper, а робототехнику – фирма Astrobotic. Ну а теперь к новостям Австралии. Один из самых уникальных и знаковых видов Австралии – утконос – был возвращен в старейший национальный парк страны к югу от Сиднея. Это важный момент в работе по сохранению утконосов после исчезновения их из этого района около полувека назад. Подробности в нашем следующем материале.
С 1970-х годов в Королевском национальном парке не было подтвержденных случаев встречи с утконосом. Но все изменилось 12 мая, когда в парк были выпущены 4 самки в рамках первой попытки воссоздания дикой популяции утконоса в Новом Южном Уэльсе. Еще 6 утконосов будут выпущены в ходе работы по сокращению возросших угроз для животного из-за разрушения среды обитания, деградации рек, диких хищников и экстремальных погодных условий. Танил Хоук, научный сотрудник Центра экосистем Университета Нового Южного Уэльса, говорит, что этот шаг также будет способствовать сохранению рек. Восстановление популяции утконосов в дикой природе, вероятно, станет важным инструментом работы над сохранением этого вида в будущем. С ожидаемым увеличением силы и частоты засушливых периодов, вполне вероятно, что некоторые из их домов высохнут, И это означает, что нам придется вмешаться и переселить их в районы, где они смогут процветать. И поэтому этот проект является действительно важным шагом к лучшему пониманию того, как мы это можем осуществить, и как лучше заниматься этим переселением, чтобы у них было больше шансов на выживание в будущем. Недавнее исследование, проведенное Университетом Нового Южного Уэльса, показало, что частота случаев встреч с утконосами в Новом Южном Уэльсе снизилась почти на треть за последние 30 лет, а места их обитания сократились почти на четверть. Проект переселения является результатом сотрудничества между Университетом Нового Южного Уэльса, Австралийским обществом охраны природы Таронга, Всемирным фондом дикой природы по Австралии и Службой национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса. Утконосы были собраны в разных местах на юго-востоке Нового Южного Уэльса, и перед переселением были проведены тесты для оценки их здоровья. Этими экспедициями руководил Гилад Бино, исследователь из штата Новый Южный Уэльс. Их не видели здесь более 50 лет. Это было коллективным усилием Университета Нового Южного Уэльса, Общества охраны природы Таронга, отделением Всемирного фонда дикой природы из Австралии и Службы парков и дикой природы Нового Южного Уэльса. Так что да, для нас очень волнительно видеть, как утконосы возвращаются в парк. Как здесь будет обосновываться процветающая популяция их, а жители Сиднея смогут приезжать и наслаждаться наблюдением за этими удивительными животными. Исследователи считают, что риски, приведшие к их исчезновению, были снижены. За каждым утконосом будут наблюдать в течение следующих 2 лет, чтобы лучше понять, как можно помочь им в случае засухи, лесного пожара или наводнения. Утконос, известный своим клювом, перепончатыми лапами и ядовитыми шпорами, является одним из 2 яйцекладущих млекопитающих в мире. В отличие от других известных австралийских животных, таких как коала или кенгуру, их не так просто можно увидеть в дикой природе из-за их замкнутого характера и особых потребностей в среде обитания. Госпожа Хоук говорит, что присутствие здесь утконосов также принесет пользу другим видам, живущим в этой реке. Идея повторного поселения здесь утконосов заключается в том, что они действуют как флагманский вид, как наша пресноводная коала в Австралии. Таким образом, повторно вводя в среду обитания утконосов, мы надеемся действительно привлечь внимание к состоянию реки и важности сохранения наших рек, особенно в области такой близкой к Сиднею, куда так много людей могут приехать и увидеть непосредственные последствия реинтродукции животного. Так что, делая это, мы надеемся, что другие виды, населяющие ту же реку, действительно выиграют от любых улучшений, которые будут иметь место после этого переселения утконосов. Господин Бино надеется, что эта стратегия сработает. Мы готовились к этому проекту уже 2 лет, так что тревога определенно нарастает. На личном уровне я чувствую большую ответственность за этих утконосов, которых мы переселяем в новый дом. Я надеюсь на лучшее и оптимистично думаю, что они смогут создать новую популяцию, которая будет процветать в Королевском национальном парке на радость всем. Роб Брюстер из Фонда дикой природы говорит, что этот проект знаменует собой важную приверженность обеспечению будущего процветания этого культового вида. Мы не позволим ему вымереть. Мы на самом деле собираемся не только сохранить его, но и восстановить. И работаем над стратегиями, чтобы вернуть утконоса в экосистемы, из которых он выпал. Информация подготовлена по материалам Reuters и SBS News. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана, за этот интересный материал. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интервью с Валерием Манским. Не пропустите. Вы слушаете программу SBS на русском языке, у микрофона Виктория Станкеева. А сейчас я предлагаю послушать вам интервью Леры Швец с режиссером Виталием Манским.
Виталий, спасибо вам большое, что нашли на меня время. Не могу не задать вам этот вопрос. Как вы узнали про войну 24 февраля?
Мне накануне позвонил там человек, сказал, чтобы я как-то, так сказать, позаботился о своих родителях, которые в Украине. Но я лег спать и ничего не сделал. Встаю я рано, а жена моя встает позже всегда, значительно. И вот я просыпаюсь и вижу, что жена сидит на кровати с компьютером в руках 4-5 утра. И я, собственно, уже без каких-либо вопросов, я, собственно, все понял. Разбудил маму в Одессе. Ну, в общем, а дальше, как у всех. Если вдруг кто-то видел мой фильм «Родные», я имею в виду в Австралии, если кто-то видел, там картина заканчивается тем, как мой двоюродный племянник Женя отправляется в 2015 году в армию. Призывает в армию. Вот сейчас как раз этот Женя под Бахмутом. И мы все знаем, что там происходит. И сказать, что это тревожно, ничего не сказать.
Мне показалась очень важной деталью в самом начале вашего фильма и в самом конце вашего фильма, деталь, которую, мне кажется, поймут только люди, которых непосредственно затронула эта война, и кто понимает украинский и русский языки. А именно тот факт, что вы представляете фильм на украинском языке, и в конце вы также говорите, что герои этого фильма разговаривают друг с другом на украинском и на русском. Я знаю лично очень многих людей, кто перешли на украинский язык полностью. Даже они стараются в семье разговаривать. Я знаю людей, кто в семье продолжает говорить на русском, но вне они говорят на украинском. Я лично себя переучила ставить ударение. То есть я всегда говорила «украинский». Я себя заставила говорить теперь украинский. Мне не сразу это далось.
Ой, у меня, кстати, не получается. Меня просто уже чуть ли не палкой бьют мои все друзья. Но я вырос с этим ударением. И когда мы говорим, мы же не анализируем, мы же говорим на автомате. И вот этот автомат у меня срабатывает, и прямо они взяли за принцип. Они говорят, ну, извини, мы будем каждый раз тебя прерывать. Мы тебя научим по-людски размовлять. Я говорю, ну, добрый, давай.
Так вот, да, вот этот был очень интересный момент, и, конечно, очень заживое трогает, как они, находясь в боевых действиях, ребята говорят в основном на русском языке. Вам важно было вот это подчеркнуть, поэтому вы написали в конце?
Да, я должен сказать, что мы, конечно, обсуждали это с моим соавтором Женей Титаренко. Этот титр не носит никакого символического такого гиперсмысла, но он важен для правильного понимания контекста зрителей, не отличающих языки. Потому что, в принципе, кремлевская идеология как раз одна из причин этой войны, ими формулируемой. Это ущемление и уничтожение, и запрет русского языка, и подавление некими, там, я не знаю, киевским режимом, нацистами, там, не знаю, ну, все эти, я даже не хочу повторять всю эту риторику кремлевскую, подавление русскости. Но здесь я хочу сказать следующую вещь, что никакой русскости в Украине сегодня нет, но есть нормальное, цивилизованное право говорить человеку на том языке, который ему комфортен. Никаких репрессий языковых в этом смысле нет. Но также и правда заключается в том, что, конечно же, Украина переходит на свой родной язык и в конечном счете перейдет обязательно. Я вот буквально на днях вел Q&A после фильма в Ливерпуле. Я вел Q&A на украинском языке, переводчик переводила с украинского, а мы с ней как бы встретились вот прямо перед фильмом. А в зале никто не говорил ни по-русски, ни по-украински. Я все-таки 40 лет не говорил на украинском, мне все еще... На русском я более богато говорю, ограничимся таким определением. И вот мы, значит, я все это ответил на все вопросы, она все перевела. Закончился Q&A, я говорю, а звездки ты? Ну, откуда ты? Она говорит, ну, я с Харькова. Вот мы по-украински говорим. Я говорю, у тебя родной язык какой? Она говорит, ну, русский, конечно. Я говорю, ё-моё, мы час сейчас, так сказать, мучились. Никто даже не оценил наших мучений. Для нее перевод, для меня формулирование. Но эти мучения, они хорошие, правильные. Именно практикой мы все в Украине перейдем на наш язык, и эти вопросы будут сняты сами собой. И вообще не вижу в этом никакой проблемы, откровенно говоря.
Я еще обратила внимание, в вашем фильме, когда застолье идет, более старшее поколение говорят на украинском как раз, а молодежь на русском.
Вот тут как раз чуть-чуть иначе выглядит этот нюанс. Это же семья одного из героев, одного из парней, госпитальеров. И он как раз говорит на украинском. Это украиномовна семья, и тато, и мат, и він мовляють украинскую мову, а Інші хлопці, вони приїхали з Харкова, наприклад, і для них, короче говоря, русский язык более комфортный, но они все, как они говорят, побратимы. Побратимы, собственно говоря, это даже не братья, это однополчане, что ли. Вот так. Для них это все, естественно, комфортно. Они все свои, они все в своей среде. Там нет никаких чужих, нет никакого языкового напряжения. Я думаю, что если бы там появился чужак, на каком бы языке он ни говорил, он был бы чужим. Условно, Медведчук, он же хорошо говорит по-украински, но от этого он ни для кого из украинцев не является побратымом. Это вопрос не языка, а вопрос совести, вопрос позиции.
Как вы познакомились с этими ребятами?
Я познакомился, конечно же, через Евгения Титаренко, с которым я, в свою очередь, познакомился в 2017 году, когда пытался его первый фильм о войне, который он снял, будучи добровольцем на войне 2014 года, «Война ради мира», показать в Москве на Ардокфесте. И попытка показать этот фильм вызвало тогда еще государственное противостояние. Тогда на меня первое завели уголовное дело в Генеральной прокуратуре за разжигание межнациональной розни. Это дело самым активнейшим образом поддерживалось кремлевской пропагандой. И на первом, и на втором, и на третьем, пятом канале прямо устраивались такие судилища в прямом эфире, где, ну, в общем, там масса всего происходило, и атаки на зрителей, на фестиваль там. Сейчас это уже все, конечно, смотрится с другой энергией. И нам в итоге не дали показать этот фильм, но именно так я оказался в контакте более близком с Женей и продюсером фильма Наташей Хазан, и они дали согласие фильм на короткое время открыть на сайте. Его посмотрели сотни тысяч людей, там чуть не под миллион. И с этого момента мы как-то стали общаться, вот, а потом уже мы списались, когда шла война, они приезжали по гуманитарной миссии в Ригу, мы встретились, Женя показал материал, который он снимал с первого дня, с первой секунды войны. Сначала я пытался как-то просто помочь, ну, подсказать, как не входя в проект, а потом в процессе разговоров он напрямую мне, без, так сказать, экивоков, говорит: ну, Виталий, давайте вы с нами. Ну и так мы стали делать картину вместе.
Мне показалось, у вас получилось очень душевный, если вообще можно сказать, применить это прилагательное, душевный очень фильм. Это фильм про войну, но он какой-то очень душевный, очень простой в хорошем смысле. И он вот просто про молодых ребят, которые вот, они на войне, да, и они спасают.
Это и была цель, потому что сами по себе военные съемки, они, конечно, удивительно реалистичные. Да, они очень такие, как бы, жесткие иной раз, такие очень брутальные, но они как бы безымянны. Когда ты смотришь эти кадры, конечно, по-человечески тебя это очень трогает, но когда ты узнаешь судьбу этих людей, мотивацию этих людей, это пространство, может быть, даже несколько искусственно предъявленной идеалистической мирной жизни, еще более контрастно высвечивает трагедию и героизм нации на войне. Поэтому моя была задача вот тыл снять, но почти лубочно. Поэтому, кстати сказать, когда у нас возникла необходимость делать постер фильма, мы обратились к украинскому художнику, сделали постер прямо в традициях украинского лубка, хотя на нем изображено эвакуация бойца с передовой, но тем не менее очень так лубочно, красочно. Это символ нашего фильма, соединение несоединимого. И поэтому чувства, которые испытывают зрители, я надеюсь, они более личностные. У этих военных хроник появляются имена, фамилии, а может быть даже, что важнее, глаза, чувства, какое-то корневое устройство, родители, семьи, жены, дети. Все то, из чего людей эта война вырвала и некоторых не вернет.
Очень, конечно, в этом смысле еще ярко это чувствуется, когда герои, и они же режиссеры этого фильма, попадают в дома, в которых они готовят, в которых они пережидают какие-то сообщения. Очень хорошие дома, в которых люди жили жизнь, ну, там портреты висят семейные, чувствуется, что война просто зашла, прошла и пошла дальше.
Да, к сожалению, медиапоток не способен включать в себя вот этот воздух, эту ауру, эту энергетику, эту фактуру. Но трудно себе представить в новостном сюжете о, я не знаю, разбомбленном поселке или отбитой атаке какую-то такую личностную ноту. Ну вот действительно фотографии в разбитых рамках счастливых там людей где-то на отдыхе. Это естественным образом не попадает в новостные ленты, потому что там цифры, данные погибших, раненых. А нам бы хотелось, чтобы, по крайней мере, после просмотра нашего фильма, вот эта статистика не была чистой статистикой, чтобы зритель, когда он слышит там 150 раненых, чтобы это не было 150, а чтобы они увидели хотя бы за одни глаза, одну историю, чтобы они вспомнили, как герои фильма вывозили парня-солдата и, к сожалению, не довезли его живым до госпиталя. Чтобы вот они это видели за этими сухими данными. Чтобы война не превращалась вот в какую-то такую повседневную рутину, к которой, в принципе, можно привыкнуть. К цифрам можно привыкнуть. Даже к изображениям графическим зон соприкосновения там, и вот что собственно говоря, чем наполнен медиапоток. Нет, это там люди. Там. За каждым пикселем этого потока есть судьба. И не одного человека, а семей. И еще там есть судьбы несостоявшихся жизней.
Моя самая любимая сцена в вашем фильме, мне показалась она просто гениальная, если честно. Аллегория на пропаганду. Коровы в навозе застрявшие, и они еще живые. И ребята говорят, ну вот они, собственно, тут и умрут. Они не смогут уже выбраться. И они пытаются помочь двум коровам, но ничего из этого не выходит. Они уходят тут и говорят, ну вот такова жизнь.
Да, это правда. Мы, конечно, очень серьезно анализировали все, что мы включали в картину. И тем более такие сцены, как вот вы говорите о коровах. Но, с другой стороны, мы себя удерживали от свойственной нам, или мне в частности, особой художественности. Потому что мы хотели, чтобы эта картина была действительно максимально простой. Материал позволял бы ее сделать более изысканной, может быть, так сказать, более любимой фестивальными жюри, потому что картина бесконечно идет по миру. Но вот, допустим, такого количества призов, как предыдущих моих фильмов, у этого фильма нет. Но зато есть очень, очень сильная реакция зрителей. Нам вот эта реакция зрителей важнее, чем художественные изыски. Более того, я вижу, что есть картины там рядом с нами, какие-то сделанные в Украине там, скажем, до войны, во время войны, где вот этот есть изыск. И мне кажется, я не дай бог, даже не хочу ни на какую картину намекать, но мне кажется, что это не совсем справедливо сегодня, как бы на этой трагедии, на этом горе и на важности реакции зрителей играть в свои собственные кинематографические амбиции. Поэтому да, конечно же, картина не примитивна, но многих каких-то, так сказать, вот возможных художественных изысков мы лишили фильм, сделали его более прямым обращением к чувствам зрителя, каждого сидящего в зале. И должен сказать, что мы добились этой цели. Может быть, какие-то другие цели, не знаю, а эта цель – да. Самая распространенная оценка фильма, который уже показан в десятках стран, фильм вырывает нас из зоны комфорта. Это и была задача. Мы хотели каждого зрителя сначала погрузить в эту войну, не дать ему возможности вылезти из этого окопа и, конечно, точно вырвать из его зоны комфорта, в которой он пребывает, потому что только в этом состоянии стресса происходит адекватное понимание и некое мотивационное единение людей в сопротивлении российской агрессии и преступлениям России.
И последний такой мой, наверное, какой-то риторический вопрос, или не знаю, мне еще очень запомнилась женщина, которая стригла одного из парней, и она не взяла у него деньги и сказала: ничего, встретимся после победы, выпьем, отпразднуем. И мне, не знаю, мне кажется, это было так трогательно, так сердечно и открыто, матерински.
Привет. Да, но должен сказать, что это настолько повседневная и распространенная естественная реакция. Происходит в Украине какое-то очень важное и очень ценное единение. Конечно, нельзя вообще все одной краской. И тот же Супчик говорит, что в деревне, когда пошел поток беженцев, стало понятно, кто людина, а кто гивно. Конечно, люди есть как такие, так и такие. Но все-таки чистых, хороших людей больше. И эта война, кстати сказать, их делает хорошими, благородными. Эта война, эти испытания людей делают лучше, потому что люди понимают, что они защищают, ради чего они объединяются. Вот то, что абсолютно не происходит в России, как бы там кремлевская идеология не рассказывала, что какие-то добровольцы, что там народ туда-сюда. В России народ подсознательно понимает или чувствует, я бы так сказал, какую-то неестественность этой войны, неестественность участия в этой войне, какую-то подставу, какую-то подмену, какую-то подлянку. Даже когда они вот эти где-то там выступают на митингах или что-то там говорят в телевизоре, там нет этой спокойствия естества. Там все это какое-то противоестественное. А в Украине есть как раз вот это спокойствие, понимание миссии, которую ты вот на своем месте что-то делаешь, капля за каплей. И это, конечно, такой сильный всплеск обретения национального самосознания, ценности нации, важности, смыслов. Вот если хотите, смыслов вообще жизни. Люди обретают и этим пышаются. Это очень чувствуется. Это очень, очень важная вещь. При всем при том, что да, есть, конечно, везде. Везде жизнь не идеальна никогда. Есть, вот вчера там председатель суда поймали на взятки 3 миллиона. Но тем не менее.
К сожалению, по техническим причинам интервью с Виталием Манским так неожиданно оборвалось. Я прошу вас, пожалуйста, переходите на наш сайт и послушайте это интервью еще раз в полной версии. А сейчас предлагаю вам послушать интервью Светланы Принцевой с вынужденным переселенцем из Харькова Александром Евглевским, который сейчас живет в Мельбурне. Светлана поговорила с ним о спонтанном переезде и адаптации в возрасте 67 лет, о его родном Харькове, а также о фотовыставке, которую Александр мечтает провести в разных городах Австралии. Слово Светлане. И предлагаю вам послушать интервью с Александром Евглевским, беженцем из Харькова, который сейчас живет в Мельбурне. Мы поговорили с Александром на разные темы. Обсудили сложности такой спонтанной эмиграции для человека в солидном возрасте, когда жизнь успешного бизнесмена на пенсии, или рантье, как он сам себя называет, сменилась жизнью эмигранта с работой по уборке домов в Мельбурне. А еще Александр рассказал об уникальной фотовыставке с фотографиями украинских городов до и после войны, которую он очень хочет показать австралийцам. Беседа получилась местами тяжелая, Александр не мог сдержать слез, вспоминая свой родной город, но закончили мы на светлой ноте. Так что обязательно послушайте до конца.
Прибыл в Австралию 28 апреля 2022 года, ровно за один день до моего дня рождения. Вот. Вынужденно приехал, потому что началась война, и в первый день войны мой сын со своей женой уехали. Через несколько дней у нас подпрыгнул дом первый раз. Мы живем в частном доме. Вот. У нас в буквальном смысле слова дом подпрыгнул, потому что рядом очень сильно прилетело. Потом дом подпрыгнул немножко меньше, потом еще меньше. Но рев пикирующего бомбардировщика над домом, когда дом весь трясется, это было ужасно. Жена моя не выдержала, и я ее повез в Полтаву. А я сам вернулся, еще 45 дней был в Харькове. Помогал, чем мог. Приехал на блокпост, я говорю: ребята, что вам нужно? Они сказали: нам нужна квашеная капуста. И мне пришлось сделать квашеную капусту, да, сразу там на все подразделение. Несколько трехлитровых банок. Так было несколько раз. Потом были мешки для песка. Потом были там аккумуляторы для разных девайсов. А потом звонит мой внук из Румынии, говорит: дедушка, привези моего
кота и нашу собаку. И я загрузил в машину собаку и кошку и поехал в Бухарест. Отдал детям их животных. Но так как у меня уже была виза, Австралия в это время визы выдавала за одни сутки, и жена плакала в трубку.
А жена уже в Австралии была?
Да, жена уже была в Мельбурне. Я полетел в Мельбурн. Так я оказался в Мельбурне.
А чем вы занимались вообще профессионально до переезда? На пенсии уже были?
Ну, не хотелось хвастаться. Ну,
похвастаться.
С 93-го года я занимался бизнесом. У нас было с моим компаньоном одно, наверное, из самых лучших предприятий в Украине. Мы занимались выделкой и покраской натурального меха. Вот. Ну, потом наступило время, когда жена сказала «хватит». Я в 2008 году продал свой бизнес. И с того времени я был рантье. Угу. Я жил на то, что раньше заработал.
Что изменилось сейчас в Австралии? Получилось ли у вас как-то устроиться?
Ну, как вам сказать? Ну, мы не устроились, мы работаем. Потому что многие люди, которые приехали, они действительно устроились, живут за счет правительства Австралии. Мы не получали от Центролинка ни копейки с женой. Мы работаем. Мы работаем, но так как у меня язык не очень, мягко сказать, хороший. Дело в том, что я учился в спецшколе и 10 лет учился французскому языку. И мне очень тяжело переходить на английский. Я до сих пор произношу по-французски и буквы, и слова читаю. Вот, и в мыслях крутятся французские слова, которые неизвестно, как через 50 лет всплывают. Вот. Я и моя жена, мы убираем у пожилых людей. У русскоговорящих, украиноговорящих. Нормальная работа, нам много не надо. Нам достаточно платить за аренду и на питание. Потому что мы, честно говоря, не планируем оставаться в Австралии. Мы хотим вернуться, если позволят условия, если Харьков не захватят. Угу. Вот, вот такие дела.
Александр, можно спросить, сколько вам лет?
Да, мне вот несколько дней назад исполнилось 67. Я уже вышел на пенсию и по австралийским нормам.
Александр, такой еще вопрос вам хочу задать. Мы очень много записывали интервью с вынужденными мигрантами моложе вас. И, конечно же, все проходят через определенные трудности психологические и такие жизненные, когда нужно обустраиваться на новом месте. Насколько тяжело вот в вашем возрасте, я не хочу сказать, что уже престарелый, но солидный возраст, насколько тяжело было вот менять неожиданное место жительства, приспосабливаться в совершенно другой стране?
Ну, понимаете, здесь несколько факторов есть. Возраст – это один из них. Второй фактор, что после того, как жена улетела, я переболел ковидом. Вы знаете, переболел ковидом в легкой форме, потому что было 3 вакцины, но оно как-то дало что-то на память. И, возможно, на мозговое кровообращение или, ну, не знаю. И я был в Бухаресте, и мне сын говорит: «Пап, вот код нашего подъезда», говорит мне 4 цифры. Uh-huh. Я говорю: «Повтори». Он мне говорит, я говорю: «Повтори». Он мне говорит, пришлось записать этот код в телефон. Я не мог его запомнить. Я не знаю, каким чудом я доехал на машине до Бухареста с такой памятью, но доехал. Ну, я думаю, немаловажную роль все-таки сыграло то, что я верующий человек. Я помолился, говорю: «Господи, вот я, вот проблема, вот ты. И ты приведи, и ты помоги». И действительно, Господь и привел, и помог. И вот один из аспектов трудности был то, что был постковидный синдром у меня, в крайнем случае. Вот. И прошло некоторое время, мы жили в Скейпе на Свенсон-стрит, рядом с Мельбурном Централем. И меня в первый день туда привели, показали там что-то. Буквально там через месяца два я захожу туда, и жене говорю: «Ты знаешь, у меня почему-то такое ощущение, что я видел уже это высокое здание внутри в Мельбурн Централь». А говорит: «Да, мы тебя приводили в первый день». И было даже стыдно. Трудности, да, были. Трудности были в непонимании. Но помогла церковь. Вы знаете, вот я, к удивлению к своему, нашел замечательную церковь. Так как я протестант, я в любом городе, где нахожусь, я всегда гуглю церковь, вот, и пытаюсь посетить. Здесь произошло то же самое.
Это очень хорошо, что у вас есть такое свое комьюнити. Александр, давайте теперь поговорим про фотовыставку, с чего все началось.
Я начал волонтерить в 2014 году, когда российские войска захватили Донбасс и Крым. И в Харькове ежедневно приезжало около 30 тысяч беженцев. И очень многие приезжали прямо на Южный вокзал. Я туда тоже сам взял и приехал, услышал, что там волонтеры помогают. Я приехал туда и познакомился с замечательными людьми, которые объединились в так называемую станцию Харьков. Вы можете найти в интернете, в Фейсбуке. Вот, волонтерская инициатива станция Харьков. Это в основном были женщины, которые организовали там пункт помощи. И потом эти пункты помощи по всей Украине на вокзалах в основном организовались. Мы помогали переселенцам, мы их кормили, помогали расселяться. Во всех протестантских церквях жили переселенцы. И в это время я познакомился лично с одним замечательным человеком, фотографом Владимиром Оглобленным. Я давно знаком был с его творчеством. Он заслуженный фотохудожник Украины. Он очень много снимал Россию в свое время. Его нанимал Абрамович, он снимал ему Чукотку. Вот. У него была своя фотошкола в Харькове, во Дворце труда, куда в первые дни прилетело, и этот Дворец труда был разрушен. Причем его фотошкола чудом сохранилась с его компьютерами, с его дисками. У него там огромное количество фотографий, безумно красивых. Вот, уцелело. Он уехал в Германию. И в первые дни войны он в Германии нашел спонсора, который выпускал профессиональную фотобумагу. И они оплатили ему печать фотографий и оплатили аренду выставочного зала. И он выставил первые там работы, которые назывался «Харьков до и после». То есть фотография, парная фотография была. Одна фотография «Харьков до войны» и вторая «после». Угу. Я узнал об этом и написал Володе.
Угу.
Извините, ну, слезы покатываются. Я написал Володе, говорю, я хочу такую же в Мельбурге. Он говорит, хорошо. И потом, как-то проходя по мосту, я увидел ребят, как оказалось, это русские ребята, которые протестовали против войны. И я говорю, ребят, я здесь никого не знаю, очень хотелось бы организовать фотовыставку. Есть работы, пришлют оригинальные снимки, их нужно где-то распечатать и где-то повесить. И одна женщина, замечательная женщина, Майя, она откликнулась, она взяла на себя все хлопоты, она взяла на себя все финансовые расходы, и, наверное, ее муж, вот, замечательный человек. Они напечатали принты, и так как она член Мельбургского фотоклуба, первая выставка была в Мельбургском фотоклубе. Там прекрасный зал, там освещение, ну, они там проводят всегда фотовыставки, и там это было все классно.
Mm-hmm.
Вот. Я стучался в Мельбурне в галереи, в две галереи, когда мы выезжали за город, стучался. Но никто даже не перезвонил. Никто не ответил на мои просьбы о размещении выставки. Хотя там 28 фотографий, нужно 20 квадратных метров стены. Выставку никто не хочет заниматься. Или я не умею подходить, или я не знаю, куда стучать надо и как. Ну и потом выставка была снята с фотоклуба. Вот. И потом ее решили показать в украинском доме. Это здорово, что украинский дом оказал такую содействие, но украинцы как бы и так знают о том, что происходит в Украине. Очень хочется, чтобы эта выставка говорила австралийцам. Украинцы очень благодарны австралийцам по той причине, что Австралия – это страна, которая помогает больше всего Украине из стран, которые не в НАТО. Но хочется австралийцам рассказать. Вот. Как это сделать, я не знаю. Вот я не знаю.
То есть у вас эти фотографии уже есть напечатаны, есть разрешение на то, чтобы их где-то выставлять, правильно?
Да, и вот следующая выставка будет в нашей церкви в Орманде. Эта выставка обросла не только моего друга Владимира Оглоблина и его лучшей ученицы Лены Долженко фотографии, а она еще обросла фотографиями Виктории Ивлевой. Это замечательный человек. Это российская журналистка, российская фотографиня, это мужественная женщина, которая первая побывала в разрушенном зале Чернобыльского реактора. Это женщина, которая в 2014 году приехала в Украину и начала снимать то, что делает Россия. И в 2022 году она снимала в Буче, она снимала в Ирпене, она снимала в тех местах, где российские войска произвели эти ужасные злодеяния. Ее дети служат волонтерами в Украине. Замечательные ребята, которые каждый день рискуют своей жизнью. Они вывозили людей из Бучи, они вывозят людей из Бахмута, гражданских людей. Вот. И ее фотографии, то, что она снимала, тоже на этой фотовыставке присутствуют.
Александр, какая фотография может быть самая трогательная, самая запоминающаяся, самая тяжелая, я не знаю? Вот, может, опишите нам какую-то одну?
Я хочу сказать, что самых страшных фотографий, которые были в Германии, здесь нет. Вот, ну, по ряду причин. Потому что не я выбирал, не я комплектовал. Но мне перед глазами стоит всегда одна фотография. Это фотография возле разрушенного дома, где сидит наш украинский пожарный прямо на земле. И у него совершенно непонятный взгляд. Он растерян, он испуган. Почему-то мне эта фотография больше всего запомнилась. Какая фотография на дне до войны, я не помню. Я просто вот... Я могу посмотреть и сказать, но я думаю, это не важно. Потому что до войны это свадебные фотографии, до войны это наша зеркальная струя знаменитая, харьковская. Вот, вот такие дела. И еще есть одна страшная фотография, это фотография Лены Долженко. Я не знаю, это ее квартира или нет. Это квартира, которая полностью выгорела после попадания в этот дом. Искореженное все в квартире. Это, ну, понимаете, это ад.
К сожалению. Александр, ну давайте закончим на чем-нибудь светлом. Какая есть мечта, какое есть желание? Может быть, как видите себя через 5 лет?
Ой, вижу себя через 5 лет. Хотелось бы видеть себя через 5 лет дома, опять в Харькове. Занимался я на пенсии, начал выращивать огурцы, очень прекрасные, вкусные, китайские сорты огурцов. Я начал выращивать под сеткой, сделал специальный навес такой, помидоры. Я выращиваю, очень люблю базилик, кушать его. Вот. Я посадил 8 деревьев грецкого ореха разных сортов. Многие люди шутят, говорят, что грецкие орехи садят для внуков, потому что они устойчиво плодоносят через 25 лет. Я посадил много фундука. Вот. Ну, я не знаю, хотелось бы видеть. Мы с женой старались каждый год 2 раза выезжать в Европу. Очень много путешествовали по Украине. Вот в этом, в том году мы хотели, в 22-м году, поехать в Кропивницкий на цветение тюльпанов. Там великолепные тюльпаны. Замечательно красивый город, тихий, спокойный, где люди ходят, улыбаются, где люди здороваются на улицах до сих пор. Вот. Но война коррективы внесла. Совершенно другие.
Кто-то ваш грецкий орех-то там поливает?
Надеюсь. Ну, в крайнем случае, попрошу точно, чтобы поливали. Ой, ну, хорошо, что вы это. У меня дело в том, что есть один участок, на котором растут грецкие орехи. Мне позвонил мой сосед и говорит, а можно мы там посадим лук? Много лука посадим. Потому что в этом году в Украине планируется дорогой лук, и мы хотим чуть-чуть заработать. Я говорю, конечно, можно. И надо им сказать, чтобы они поливали орехи.
Чтобы дождался вас орех, правильно?
Ну да.
Спасибо Светлане и Александру за это душевное интервью, а наша программа подходит к завершению. И сейчас предлагаю послушать песню группы «Масаракш. Осталось так мало». Это восходящая рок-группа, известная своими эмоциональными песнями и уникальным мужским вокалом. Вот что пишут про них критики. У них проникновенное звучание, которое находит отклик у слушателей, а их музыка наполнена страстью и интенсивностью. Благодаря своему уникальному стилю они способны покорить сердца миллионов поклонников музыки по всему миру. Послушайте Слушать их песни вы можете на любой музыкальной площадке. От себя добавлю, что это группа из моего родного города Чита. Ее солист Михаил Файзрахманов ранее был координатором штаба Алексея Навального в Чите. Если Михаил сейчас слушает этот эфир, передаю ему большой привет, желаю его группе успехов. Ну, а я с вами прощаюсь. Сегодня в прямом эфире для вас работала Виктория Станкеева. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.